Я вас категорически приветствую. На повестке дня история отношений Украины и НАТО. Как так получилось, что Украина, часть нашего общего Советского Союза и часть далеко не последняя, вдруг повернулась лицом к Западу, а спиной к России и к самой себе? Киев стремился стать частью Североатлантического альянса давно. Знающие граждане говорят, что первые подобные мысли замелькали в головах у украинского руководства уже в 90-е. Мы, конечно, можем допустить, что тогда граждане, руководившие Украиной и Россией, думали примерно одинаково, что Запад – это место, куда нам всем надо изо всех сил стремиться. А с падением СССР блок НАТО из военного противника вдруг превратился в большого друга и даже партнера. Ну, в те времена еще и в слово «нетрадиционный» вкладывали положительный смысл. Поэтому в духе нового мышления и диалога, а скорее всего по совету старших товарищей, наши страны наперегонки спешили войти во все возможные организации и соглашения с новыми, добрыми, прекрасными и богатыми друзьями. В 1992 году бывшие советские республики стали частью Совета Североатлантического сотрудничества, а 2 года спустя подписали «Партнерство ради мира». Суть данной инициативы – благородная, военные реформы и совершенствование работы военных институтов. Ну, в лучших демократических традициях, естественно. Правда, Украина рванула в омут, ну, быстрее многих. Начиная с 1994 года, украинские вооруженные силы начинают интенсивно, то есть по несколько раз в год, участвовать в учениях под эгидой НАТО. Отрабатывали взаимодействие, особое внимание уделяли обучению ведения боевых действий под руководством лучшей страны в мире – США. В 2002 году Украина, это еще при Кучме, хорошенько потренировавшись, подписывает индивидуальный план партнерства с НАТО. Документ подразумевал углубление сотрудничества НАТО и Украины и переход к обсуждению вступления страны в альянс. Среди целей и задач плана главным пунктом было обновление внешней политики и политики безопасности Украины, чтобы отразить ее приверженность полной евроатлантической интеграции. Можно сказать, именно в 2002 году из Украины начали собирать проект «Антироссия» уже по-взрослому. План действий включал в себя не только военные реформы. Украина, например, обязалась адаптировать внутреннее законодательство к западным нормам. Обязалась исполнять рекомендации Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Другими словами, страна занырнула в омут с головой. Была предусмотрена и системная внутренняя пропаганда. Украина должна была при помощи, ну, точнее, под руководством информационного центра НАТО создавать положительный образ альянса у непуганной незалежной общественности. Кроме того, Запад, ну, понятно, в духе братской дружбы, начал переподготовку украинских военных по натовским стандартам, а заодно получил доступ к документам, составлявшим украинскую, а значит и советскую, военную тайну. Подчеркиваю, все это происходило в 2002 году, до так называемой ничем не спровоцированной агрессии России еще 20 лет. Ну, тут, конечно, возникают серьезные вопросы к нам самим. А мы-то что 20 лет ждали? Типа не понимали, к чему все это шло? Почему не решили вопрос сразу? Ну, ты, я надеюсь, ответишь на эти вопросы сам. А мы продолжим. В апреле 2004 года Украинская Верховная Рада принимает закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины. Ну, возможно, тогда помешать курсу на создание антироссии мог победивший на выборах в конце 2004 года Виктор Янукович. Но победу в результате первого Майдана, то есть оранжевого госпереворота, присудили, нарушив все украинские законы, ставленнику США Виктору Ющенко. Ну, с чем Россия, кстати, тогда согласилась. Новый президент Ющенко тут же заработал в полную силу. На неформальной встрече глав МИД стран НАТО Ющенко заявил, что Украина и НАТО переходят к интенсивному диалогу, ну, то есть к углублению военных реформ, к приведению военного управления к требованиям НАТО и получению плана действий по членству Украины в НАТО на правах постоянного члена организации. Такой ускоренный диалог осуществлялся только с двумя странами – с Украиной и с Грузией. В том же году американский президент Джордж Буш на встрече с Ющенко сказал, что поддерживает идею членства Украины в НАТО. В апреле 2006 года представитель российского МИД Михаил Камынин заявил, что Россия крайне обеспокоена планом расширения НАТО за счет Украины и Грузии, и что такие действия напрямую затрагивают интересы и безопасность России. И это стало одним из первых официальных предупреждений со стороны российской дипломатии. Представители МИД говорили прямо: вступление Украины в НАТО чревато последствиями. Но после поражения партии Ющенко на выборах настроения украинского руководства очень сильно поменялись. Премьер-министром страны и главой крупнейшей фракции Верховной Рады стал Виктор Янукович. И тогда Киев заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО отложен. Ну, на словах этот план, возможно, и был отложен. Но в 2007 году на территории Яворовского полигона, это который расположен неподалеку от польской границы, был создан и оборудован центр обучения для украинских военных. На этом полигоне натовские инструкторы обучали ВСУ бороться с террористами и проводить миротворческие операции. В 2015 году уже несколько сотен инструкторов НАТО натаскивали солдат ВСУ и нацбатов перед отправкой на Донбасс. В 2007 году, кстати, президент России выступил со своей знаменитой мюнхенской речью, в которой предостерег НАТО от выдвижения передовых сил к границам России. Но в США его не услышали. Ну, то есть, конечно же, услышали, но демонстративно проигнорировали. Мало ли кто там что говорит. У США типа свои серьезные планы. Важный эпизод истории отношений Украины и НАТО – Бухарестский саммит в апреле 2008 года. США тогда хотели фактически окончательно и навсегда вовлечь Украину в структуры НАТО, утвердив план действий по членству для Украины и Грузии. Но по данному вопросу возник раскол в самом альянсе. Позицию США поддержали, ну, понятно, прибалтийские страны, Польша, Чехия, Словакия, Словения и Канада. А в оппозиции к США оказались Германия и Франция, которые выступили против ускоренного принятия Украины и Грузии в НАТО. А поддержали их Италия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Бельгия и Португалия. Незадолго до Бухарестского саммита состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и посла США Уильяма Бернса. На этой встрече российский министр прямо заявил, что продолжение такой политики США может разделить Украину, приведя к насилию и, возможно, к гражданской войне, и вынудив Россию рассмотреть вопрос вмешательства. Данный посыл Бернс немедленно передал в срочной телеграмме в Государственный департамент США. Ну а там, к предупреждению российского руководства, как нетрудно догадаться, опять не прислушались. Ну, то есть, откровенно наплевали на интересы безопасности России. России. В итоговом коммюнике Бухарестского саммита было указано, что и Украина, и Грузия станут членами НАТО. Напомню, что в том же 2008 году президент Грузии Михаил Саакашвили настолько глубоко проникся перспективами дружбы с Западом, что решил делом доказать свою преданность хозяевам. Нападение на Южную Осетию закончилось для Михаила пожиранием галстука и неуклюжими прыжками в пыль. Россия наглядно продемонстрировала свое отношение к новым членам НАТО. Но на Западе по-прежнему продолжали гнуть свою линию. Украина и Грузия непременно должны стать антироссией. Все поменялось в 2010 году, когда президентом Украины стал Янукович. Одним из первых его распоряжений была заморозка диалога с НАТО по поводу вступления Украины в блок. В апреле Янукович ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины к вступлению НАТО и Национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции. А несколько месяцев спустя вопрос о вступлении страны в альянс вообще был снят с повестки внешней политики Украины. В Киев тут же помчалась Хиллари Клинтон, где по прибытии заявила, что Украина срочно нуждается в проведении демократических реформ. По мнению Клинтон, украинское руководство должно было немедленно гарантировать свободу слова и свободу собраний. Интересно, что с линейкой, измеряющей размер демократии в стране, Клинтон приехала только после избрания Януковича. В период президентства прозападного Ющенко с демократией на Украине был полный порядок. При этом новое мнение Украины на Западе учитывать не стали. Несмотря на заморозку контактов Киева с Брюсселем, по вопросу вступления страны в альянс в стратегической концепции НАТО 2010 года все равно был закреплен курс блока на вовлечение Украины и Грузии. Какой смысл переписывать? От своих целей на Западе не отказывались, да и методы все проверенные, рабочие. А до нового майданного переворота оставалось 4 года. Ну, про Майдан рассказывать не буду, про это есть отдельный ролик. Но результат последнего Майдана в отношении НАТО – это перезапуск внешнего курса Украины. В декабре 2014 года Верховная Рада Украины отменила внеблоковый статус страны и утвердила новую концепцию внутренней и внешней политики. А уже в ней был закреплен курс на интеграцию с НАТО. В 2017 году президент Порошенко заявил, что собирается провести на Украине референдум о вступлении в НАТО. Ну, правда, дальше заявлений дело не пошло. И все дальнейшие решения принимались Киевом уже без оглядки на так называемое общественное мнение. Год спустя Киев заявил, что отныне Украина – страна-аспирант НАТО. Звучит красиво, но в реальности аспиранты – это страны, изъявившие желание вступить в альянс без каких-либо гарантий включения или заключения новых документов. В феврале 2019 года Украина официально закрепила курс на вступление в НАТО как конституционную норму. В статье 102 Украинской конституции изменились полномочия президента. Президент Украины стал гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Никаких изменений в курс Украины не внес и новый президент Владимир Зеленский. Практически сразу после инаугурации он направился в Брюссель на встречу со Столтенбергом и там подтвердил стремление Украины к статусу полноправного члена НАТО. Летом следующего года Киев получил от НАТО новую бирку. Теперь Украину стали называть партнером с расширенными возможностями. Ну, по ходу всей этой бумажной возни проникновение западной разведки в дела Украины становилось все глубже. Если в целом описывать отношения Украины и НАТО за последние 8 лет, можно заметить, что инициатива по большей части исходила от Киева. Запад кормил Украину обещаниями, декларациями о намерениях, менял бирки партнерства и усиливал конкретное внешнее управление Киевом. Но от членства Украины в НАТО Запад аккуратно дистанцировался, опасаясь необходимости прямого участия в боевых действиях на Востоке. А Зеленский вновь и вновь пытался сдвинуть тему с мертвой точки. В течение весны и осени прошлого года, это когда шла управляемая из Киева эскалация на Донбассе, украинские дипломаты проводили серии встреч, на которых не получали никакого внятного результата и каких-либо конкретных сроков вступления. В декабре прошлого года Столтенберг заявлял, что воевать с Россией из-за Украины альянс не собирается, и что надо проводить четкую границу между положением союзников по блоку и Украиной. И тем не менее, подготовка натовцами украинских военных шла полным ходом. И, по мнению многих специалистов, армия Украины гораздо ближе к НАТО, чем вооруженные силы многих стран-членов альянса. Особенно с точки зрения планирования и управления. Но грянул 2022 год, и началась специальная военная операция. И Украина отчасти заполучила свое. Де-факто США построили прямо под боком у России мощный проект «Анти-Россия», полностью управляемый, с известной идеологией и подготовкой. Многолетнее проникновение западных ведомств в украинскую оборонку и спецслужбы сделало страну контролируемой извне. Это не говоря уже про обучение солдат по натовским стандартам для действий на Донбассе. Юридически вступление Украины в НАТО оформлять, ну, пока что никто не торопится. Самодеятельность Зеленского с указом об ускоренном вступлении страны в НАТО была для хозяев полной неожиданностью. Понятно, что украинскую мольбу поддержали прибалтийские страны, пребывающие в глубокой иллюзии, что в случае глобального шухера вот конкретно их не зацепит. Общего согласия по заявке Украины нет до сих пор, и не совсем понятно, будет ли когда-то вообще. При этом Зеленский, похоже, уверенно полагает, что членство в НАТО что-то там принципиально изменит. Типа, вот так он сумеет натравить весь альянс на Россию и спасти свой режим. Напрямую из уставных документов ввод войск на территорию воюющего союзника не предусмотрен. Речь в известной 5-й статье Устава НАТО идет о посильной поддержке любого характера, а никаких конкретных обязательств блок на себя не берет. Но эти документы в Киеве вряд ли кто-то читал. А если читал, то точно ничего не понял. Ну, а теперь давай немножко отвлечемся. Передаю слово Игорю Виттелю. Игорь побеседует с Александром Кофманом, представителем Общественной палаты Донецкой Республики, столкнувшийся с результатом политики НАТО на Украине.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. А я бы хотел вам представить нашего гостя. В гостях у меня сегодня. Очень рад представить этого гостя. Простите за тавтологию, потому что это мой друг, представитель Общественной палаты Донецкой Народной Республики, Александр Кофман. Здравствуй, Саша.
Здравствуй, Игорь.
Ну вот о чем хочется с тобой поговорить, это, конечно, мы сейчас так радостно заулыбались, рады видеть друг друга в очередной раз, но тема у нас сегодня такая достаточно трагическая. Я с тобой хотел поговорить о том, как украинская армия обращается с мирными жителями и с теми, кто сотрудничает с Россией.
Годы Второй мировой войны для нас, Великой Отечественной, наиболее жесткие зверства по отношению к военнопленным, по отношению к нациям, которые, по мнению гитлеровцев, необходимо было полностью уничтожить, таким как цыгане, евреи, проявили себя именно украинцы. Это, ну, знаешь, я не хочу называть их украинцами. Украинцы – это национальность, то и то под вопросом, есть ли она. Жители территории Украины, вот так скажу. Это факт. В Бабьем Яру в первую очередь участвовали УНА Цемельника. На Западной Украине в основном лютовали полицаи из местных жителей. Украина и Прибалтика – сообщество стран, которые себя больше всего запятнали в бесчеловечном отношении к мирным жителям в период Великой Отечественной войны. В 1955 году Хрущев прекратил преследование коллаборантов на Западной Украине. Наверное, это была основная ошибка Хрущева. Ну что я еще могу сказать? Сейчас повторяется все то, что было 80 лет назад. Бессудные расправы, убийства мирных жителей, убийства учителей, что в принципе и было в 30-е годы, ну, в конце 30-х годов, в начале Второй мировой, перед Великой Отечественной войной на Западной Украине. Да, в этот раз евреев пока никто не убивает. Убивают русских.
Мне что вообще очень нравится, извини, что я тебя перебью, вот это нравится, конечно, в кавычках, на обвинение Украины в нацизме, ответ всегда следует, да вы какой, что нацизм-то у нас, вон президент еврей. А, видимо, в их понятии нацизм может быть только по отношению к евреям.
Но это либо безграмотность, либо историческая мерзость и подлость. Потому что они подменяют понятия, действительно. Нацизм, он может быть направлен против любой нации. В этот раз он направлен против русских. Но, как очень метко отметил Владимир Рудольфович Соловьев в одном из наших эфиров, где мы вместе с ним были, евреи свою роль никому не отдадут. До них еще просто очередь не дошла на Украине.
Ну, не хотелось бы, чтобы ты оказался прав. Скажи, а это все документально запротоколировано? Потому что периодически, значит, вот я буквально вчера читал то, что в ООН вроде как подтвердили случаи расправы над российскими пленными. Два, по-моему, случая расправы. И очень удивился, что наконец все-таки ООН как-то начинает фиксировать.
Ты удивляешься тому, что они начинают фиксировать, а я удивляюсь тому, что их всего два. В 2014 году, еще при существовании парламента Новороссии, первой структуры, которая пыталась создать какое-то подобие государственности на наших территориях, многие, в том числе и мой сын, фиксировали преступления украинских вооруженных сил на нашей территории. Мы отправляли через общественников эти данные и в ООН, и в МУС, и в ЕСПЧ, но реакции на них не следовало. Я так думаю, что все это очень тщательно запротоколировано. И в нужный момент, если Украина начнет брыкаться и выходить из-под контроля внешнего управления, все эти данные, разумеется, всплывут.
А иностранные войска присутствуют на территории? Присутствуют ли на территории Украины? Участвуют ли они в боях? В каком виде? Наемники ли это? Либо это действительно какие-то тщательно скрываемые, но военные формирования?
Ну, если в 2014 году это были единичные случаи, да, они были. Мы находили погибших инструкторов западных и добровольцев. Но это были единичные случаи. То сейчас, к примеру, на Херсонском направлении, по информации, получаемой мной от бойцов, целые подразделения из наемников выступают против нашей армии. Польские, Британия, ну, да и по количеству пленных это видно. Их же очень много попадает в плен. То есть, да, еще раз, мы не воюем с Украиной. Мы воюем практически со всем англосаксонским миром, давай назовем это так. Я не хочу называть его западным, потому как не все страны на Западе выступают сейчас против России.
Скажи мне, пожалуйста, какие сейчас, на твой взгляд, основные трудности интеграции республик, которые вошли в состав России, какие сложности именно в этой интеграции, экономические и так далее, технические, технологические?
На мой взгляд, первая сложность – это их малочисленность. Слишком мало республик сейчас входит в состав России. Да нет особенных трудностей интеграции на самом-то деле. Есть, наверное, но это я свои личные больше ощущения хочу выразить. Иногда даже очень болезненно воспринимается, что заходим мы одинаково. Мы – это Донбасс, который 8 лет стоял грудью, не пропуская украинский нацизм в сторону России и освобожденной области. Ну, может быть, у этого есть какое-то объяснение. И какие-то причины. А так, ну, сейчас, например, сложность основная у херсонцев в том, что город находится под страшнейшей угрозой затопления Каховского водохранилища. Ну, то есть, все сложности больше военного характера, нежели чем политического или экономического. Российская Федерация действительно прикладывает колоссальные усилия для восстановления разрушенного. Но мне кажется, до победы над украинским нацизмом это некий аналог сизифового труда. Или помнишь, как понедельник начинается в субботу? Танаиды, которые укладывали асфальт, а потом вечером разбирали его заново. Вот, в принципе, вот то же самое. То есть мы восстанавливаем то, что через час-два разрушается украинскими войсками. Вот что обидно. Вот это, наверное, основная сложность. Идеологической, поверь мне, сложности нет, Игорь. Водораздел произошел. Все, кто поддерживали украинский нацизм или по заблуждению, либо же по каким-то идеологическим настроениям, они выехали с освобожденных территорий. Ну, остались там единицы. Ну, там в основном наши сторонники. И поэтому вдвойне страшно оставлять их на растерзание украинской армии.
Спасибо большое. Напомню, что на связи с нами был представитель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман. Саша, спасибо и до ближайшей встречи.
Спасибо и тебе.
Игорь, спасибо. Причина того, что сейчас происходит на Украине, в первую очередь в том, что Запад, как минимум в течение последних 20 лет, демонстративно игнорировал все требования России, касающиеся ее безопасности у ее же границ. Последнее такое предупреждение было сделано в декабре прошлого года, ну, с известным результатом. На фоне стопроцентной коррумпированности украинских элит, пособничества нацистской идеологии и убежденности США в собственном превосходстве надо всем миром, имеем то, что имеем. Сохранится ли в результате этой гениальной политики государства Украина? Ну, лично я не уверен. Вот США останутся точно. И Россия тоже. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри. И думай. А на сегодня все. До новых встреч.